Хороший отец – это лишь маска, которую он носил, чтобы скрыть живущего внутри него монстра. Но это не значит, что дети забыли это чувство, то, что Мелвин Ройл любил их. Сама того не желая, я помню, каким надежным, любящим человеком он казался. Когда он уделял кому-то внимание, то уделял это внимание целиком. Он притворялся, что любит меня и детей, и это ощущалось как настоящая любовь. Но она не могла быть настоящей, учитывая то, кем он был. Должно быть, я просто не видела разницы, и меня тошнит, когда я осознаю, как сильно заблуждалась. Я притормаживаю джип, когда из-за крутого поворота впереди выруливает другая большая машина. Йоханссоны. Они отлично ухаживают за своим автомобилем. Черный кузов их внедорожника блестит. На нем нет не то, что ни единого пятнышка, даже пылинки. И это на загородной дороге. Я машу им рукой, и пожилая чета машет в ответ. Я озаботилась тем, чтобы познакомиться с ближайшими соседями в первую же неделю после того, как мы въехали в дом, потому что считала здравой предосторожностью оценивать, ждать ли от них опасности или помощи, в случае чего. От Йоханссов я не ждала ни того, ни другого. Они просто были. Большинство людей просто занимают какое-то место в мире. Звучит в моей голове шепот, который пугает меня. Я ненавижу вспоминать голоса Мелвина Ройла. Он никогда не говорил такого дома. Никогда не говорил такого при мне. Но я смотрела видеозапись судебного заседания, на котором он произнес эти слова. Мел сказал это совершенно небрежно о тех женщинах, которых он резал на куски. Я заражена Мелом, словно вирусом, и в глубине моей души живет болезненная уверенность в том, что я больше никогда не буду здорова. Требуется добрых 15 минут, чтобы съехать по крутой дороге к основному шоссе, плавными изгибами, струящемуся между деревьев. Лес редеет, деревья становятся ниже и ниже, а потом джип проезжает мимо деревянного, выбеленного солнцем щита с надписью «Нортон». Правый верхний угол щита усеян дырочками от выстрелов из дробовика. Конечно же, в здешних местах пьяные не могут не пострелять по щиту. Нортон – типичный для юга городок со старинными фамильными усадьбами, теснящимися рядом с антикварными лавками, которые все чаще и чаще переделываются во что-нибудь другое. Ниточка, поддерживающая все это в экономическом равновесии, постепенно перетирается, и сетевые магазины и рестораны медленно, но верно завоевывают позиции. Old Navy, Starbucks, двойная желтая арка Макдональдса. Школа представляет собой единый комплекс из трех зданий, выстроившихся плотным треугольником. Пространство посередине отдано под занятия физкультурой и искусствами. На входе меня проверяет дежурный охранник, вооруженный, как это в обыкновении здесь, пистолетом в крошечной кобуре. После этого я получаю затертый пропуск посетителя. Звонок на обеденную перемену уже прозвенел. И по всей территории школы ученики едят, смеются, развлекаются, кто как может, заигрываниями, дразнилками, наездами на тех, кто слабее. Обычная жизнь. Лани среди них быть не должно. И Конора тоже, если я достаточно хорошо знаю сына. Снимаю трубку интеркома и называю свое имя и по какому делу пришла. И только после этого секретарь впускает меня в здание, где на меня обрушивается знакомый запах несвежих кроссовочных стелек, пеносолы и столовой еды. Забавно, что во всех школах пахнет одинаково. Я мгновенно вновь ощущаю себя 13-леткой, виновной в чем-то. Подходя к кабинету школьного начальства, вижу Конора. Он сидит, сгорбившись, в твердом пластиковом кресле и рассматривает свои кроссовки, словно гипнотизируя их. Когда дверь открывается, он поднимает голову, и я вижу, как на его загорелом лице проявляется облегчение. «Она не виновата», — заявляет Конор, прежде чем я успеваю сказать привет. «Мам, она не виновата!» Сейчас ему полных 11 лет, а его сестре 14. Сложный возраст даже в лучшие времена. Конор выглядит бледным, потрясенным и обеспокоенным, и это тревожит меня. Я отмечаю, что он снова грыз ногти. Его указательный палец кровоточит. Голос у мальчика хриплый, словно он плакал, но глаза вполне ясные. Я думаю о том, что ему не помешает консультация у психолога. Но для такой консультации требуется погружение в прошлое. А это означает сложности, которые мы пока не можем себе позволить. Но если ему действительно понадобится помощь специалиста, если я увижу признаки того, что он скатывается в то состояние, в котором пребывал 3 года назад, я рискну. Даже если это означает, что нас найдут, и нам снова придется менять имена и адреса. «Все будет в порядке», — заверяю я и обнимаю его. Конор позволяет мне это, что весьма необычно, однако здесь этого некому увидеть. Но тем не менее я ощущаю его напряженность и скованность и выпускаю его из объятий быстрее, чем намеревалась. «Тебе нужно пойти пообедать. Теперь я позабочусь о твоей сестре».
«Я пообедаю», — отвечает сын. «Но я не мог».
Он не договаривает, но я понимаю, что он хотел сказать. «Я не мог оставить ее одну. Это то, что отличает моих детей. Они всегда держатся вместе. Всегда, даже если когда-то спорят и дерутся между собой. Они ни разу не бросали друг друга со дня происшествия. Именно так я и пытаюсь думать об этом. Происшествие. С большой буквы и курсивом. Как если бы это было бы страшное кино. Нечто, что мы можем выбросить из жизни и забыть. Нечто выдуманное и далекое. Иногда это даже помогает. «Иди». Мягко говорю я ему. «Увидимся вечером». Конор уходит, однако напоследок оглядывается через плечо. Быть может, я заблуждаюсь, но мне кажется, что он красивый мальчик. Блестящие янтарные глаза, каштановые волосы уже нуждаются в стрижке. Треугольное лицо с четкими чертами. Здесь, в Нортовской средней школе, он обзавелся приятелями, к моему большому облегчению. Они разделяют характерные для 11-летних ребят интересы. Видеоигры, фильмы, телепередачи, книги. И хотя их можно назвать в некотором роде гиками, однако это хорошее гикство. Оно проистекает от неуемного воображения и способности увлекаться. Ланни — куда большая проблема. Намного большая. Я делаю глубокий вдох, выдыхаю и стучусь в дверь кабинета директора школы, Энни Уолсон. Войдя, я обнаруживаю, что Ланни сидит на стуле у стены. И сразу опознаю эту позу. Руки скрещены на груди, голова опущена. Молчаливая, пассивная непокорность. Моя дочь одета в мешковатые черные штаны с цепочками и ремешками и драную полинявшую футболку с эмблемой и названием группы «Раймондс». Ее Лани, должно быть, утащила из моего гардероба. Волосы Лани, недавно покрашенные в черный цвет, неровными прядями свисают на лицо. Шипастые браслеты и ошейник выглядит сверкающим и опасно острыми. Они куплены всего несколько дней назад, как и ее штаны.